Здравствуйте, друзья! У нас в студии иммиграционный адвокат из Сан-Франциско Светлана Каф. И я сразу вот огорошу Светлану вопросом, какая связь между мобилизацией и политическим убежищем? То есть, что можно поиметь, так сказать, в плане политического убежища по факту мобилизации?
Мобилизация сама по себе не является единственной причиной, по которой человек может претендовать на получение статуса беженца, но если объяснение тому, что человек не готов воевать, это по причине его политических взглядов или религиозных взглядов, тогда это может быть серьезной причиной для оснований, чтобы получить политическое убежище.
Это если есть повестка, и понятно, что меня хотят призвать. Или если в стране в целом мобилизация, но меня лично никто не трогал.
И то, и другое, потому что, ну, говорят люди, да, это только вопрос времени. То есть кому-то пришла повестка, кому-то еще не пришла, но может прийти. То есть если есть повестка, это конкретный факт, что вот это уже происходит.
Так.
Но если повестка еще не пришла, сам факт, что мобилизация в стране, и кто попадает под эту мобилизацию, в принципе, не имеет большой разницы, есть повестка или нет.
Хорошо, но тогда человек должен напирать на, когда, получается, на конкретные какие-то вещи, типа у меня религиозные убеждения, или у меня, ну что, вот я пацифист какой-нибудь?
Нет, то есть определения и критерии для получения статуса беженца не меняются в зависимости от того, из какой страны человек убегает и просит статус беженца.
Да.
Поэтому критерии все равно остаются теми же. То есть причина, почему человек боится жить в своей стране, где, откуда он родом, или в стране гражданства, это либо по политическим взглядам, либо по тому, что человеку не дают практиковать свободно свою религию, либо по принадлежности там, к национальной группе, этнической или в социальной группе. И мобилизация попадает, получается, под один из нескольких факторов. То есть либо это по политическим взглядам, то есть человек не поддерживает то, что делает действующая власть, поэтому он или она находится в оппозиции. Не обязательно было очень сильно проявлять какую-то политическую активность, но это не мешает, то есть это укрепляет его заявление или ее. Либо по религиозным причинам, но я имею в виду под этим, что человека религия запрещает участие в боевых действиях. То есть, например, протестанты попадают под эту категорию. Да? То есть баптисты, пятидесятники, свидетели Иеговы, у них в этих религиях конкретно запрещается держать оружие, участвовать в боевых действиях.
То есть, значит, я пытаюсь уточнить для ребят. Значит, для того, чтобы пойти по политическому убежищу в этой ситуации, мало сказать, что я религиозно как бы против. Надо установить факт того, что ты принадлежишь к какой-то церкви. То есть не то, что вот я внутри себя протестант, но об этом никто никогда не догадывался.
Абсолютно. То есть если человек хочет иметь какой-то реальный шанс получить статус беженца, но не принадлежит, скажем, протестантской вере, тогда проще утверждать, что это по политическим соображениям человек не готов идти воевать.
Политические соображения. Но если он никогда нигде не привлекался, не засветился, ничего с ним такого не было, и вот другой говорит, я вообще-то политический противник. Ему говорят, подожди, а до мобилизации ты тоже был противник? А как понять, что ты им был? Вот есть такое?
Ну вот для того, чтобы получить политическое убежище, там есть как бы два типа доказательств, и человек должен либо доказать, что он или она пострадали в прошлом, то есть имели прошлое преследование, таким образом есть презумпция того, что по тем же причинам человека будет преследовать в будущем, либо доказать, что человек будет преследован в будущем и по какой причине. И обычно, когда только страх будущего преследования без каких-либо проблем в прошлом, такое дело сложнее выиграть, но это не нулевой шанс. То есть это будет зависеть от того, насколько сильными будут аргументы, кто будет рассматривать это дело. То есть должен быть какой-то элемент везения в плане того, кто будет иммиграционным судьей или кто будет офицером иммиграционным, который будет рассматривать это дело.
Вот когда пресс-секретарь Белого дома, да, значит, она такое сделала заявление, которое очень многие интерпретировали как специальную программу сейчас сделают для тех, кто из России бежит от мобилизации. И она сказала, у нас есть беженская программа, и мы готовы, так сказать, каждый случай отдельно рассмотреть. Но она что-то имела конкретное в виду, кроме «отстаньте от меня»? Или вот какой-то смысл был практически в ее словах?
Ну вот когда мы слышим слово «беженская программа» или «беженцы», именно представители власти, да, то есть вот пресс-секретарь или еще кто-либо, кто относится к власти,
да,
а также пресса, имеют тенденцию как бы использовать какие-то фразы, такие всем знакомые, но не совсем понятно, какой смысл,
да,
вкладывается в эти фразы.
Да.
И когда мы слышим беженские программы, беженцы, помощь беженцам,
да,
здесь, наверное, умышленно не объясняют конкретно, что под этим подразумевается. Потому что есть люди, которые как бы беженцы, потому что они на время, временные беженцы,
угу,
которые приехали из-за того, что приехали в Соединенные Штаты на какое-то неопределенное количество времени или, может быть, на определенное, по той причине, что в их стране война.
Вот как программа U4U, да?
Да, например, как бы временный какой-то protected status или U4U программа для Украины.
Угу.
И это тоже беженцы, потому что под словом беженцы мы понимаем группа людей, которая убежала и с одной стороны в другую,
uh-huh,
скрываясь от чего-то. Но также есть ведь беженцы, которые уже приехали в Штаты с постоянным статусом,
uh-huh,
беженца. Также есть люди, которые выиграли свое дело, свой кейс и получили статус беженца. То есть здесь очень размытое определение беженца. И насколько, наверное, нам всем известно, неважно, это пресса американская или это пресса российская, mm-hmm, или украинская, когда мы читаем какую-то статью или мы читаем что-то в прессе или слышим, mm-hmm, в новостях, не всегда название статьи соответствует тому, что написано в ней.
Там еще и хайпуют, на самом деле, специально тоже. Свет, вот я хотел уточнить. Для понимания как бы ситуации. Вот человек приехал сегодня, допустим, из России. А у него повестка, а его там, может быть, где-то обижали, может быть, даже побили, может быть, я не знаю, что с ним делали. И вот он каким-то образом, значит, оказался в США, подает на политическое убежище. У него приняли кейс, а через 3 месяца вдруг какой-то там переворот, приходит какая-то новая власть, Навальный становится президентом, там, допустим, я не знаю, там, кто, что, еще чего. И вот дальше судья начинает рассматривать.
Вот. Вы хотите знать, что происходит? То
есть... Я хочу понять, насколько это чревато тем, что ему откажут.
Ну, если такое произойдет в действительности, как вы сейчас,
да,
описали, то есть большая вероятность того, что человеку откажут. А как это происходит? Значит, есть определенные критерии, как я уже говорила, чтобы доказать, что кто-то подходит под определение статуса беженца.
Да.
И человек предоставляет свои доказательства, свое ходатайство, то есть рассказывает свою ситуацию и так далее. А потом для того, чтобы опровергнуть это, и для того, чтобы иметь повод отказать этому человеку,
да,
иммиграционная служба, то есть если это административный уровень, то есть вот когда люди приезжают по визе, там идут в административный asylum офис, то есть это в этом случае это будет тот иммиграционный офицер, который проводил собеседование.
Okay.
А если дело слушалось в иммиграционном суде, то это будет иммиграционный прокурор, который от Госдепартамента сидит и слушает, что человек рассказывает, и потом пытается выставить какие-то претензии или какие-то свои аргументы, чтобы показать, почему человеку не положено получить статус. Так,
угу,
вот, заявка на статус беженца, она состоит из двух частей. Первая часть — это человек, заявитель, предоставляет свои доказательства, свою заявку и объясняет, почему ему положено получить статус, почему он соответствует. А иммиграционная служба в ответ имеет право по закону предоставить информацию о том, что ситуация в стране, откуда человек приехал, улучшилась с момента, что человек покинул свою страну, и что на сегодняшний день у него нет больше страха за свою жизнь, и что ему безопасно возвращаться обратно. И если успешно иммиграционная служба может предоставить такие доказательства, иммиграционный судья абсолютно законно может отказать в этом
статусе. И это и есть вторая часть дела.
Вот.
Да, да. Это вторая часть, да. Это возражение с той стороны.
Да, и они абсолютно имеют на это право, это в законе предусмотрено. Просто, насколько нам известно, вот за мои там 20 лет практики, не было такого, чтобы в странах бывшего Советского Союза значительно улучшилась ситуация, а наоборот, все происходит совсем не так. Поэтому таких случаев пока в практике нет, но теоретически такое возможно.
У меня есть знакомый, который уезжал во времена, там, я не кто там был, допустим, Янукович, и он типа из партии вот этой, я забыл, как...
Партия регионов?
С косой, которая женщина.
Юлия Тимошенко.
Да, вот он из партии там Тимошенко, и вот, значит, он спасается, а когда уже дошло до суда, уже Тимошенко была, значит, на коне, Януковича не было, и как-то ему там срочно надо было найти соображение, почему ему и теперь опасно. Вот. Но, тем не менее, прошло все нормально. То есть они справились с этим. Ну, в общем. Я просто к чему спросил, потому что ребят, которые думают, что так просто, все одноходовая комбинация, там не обязательно одноходовая.
На самом деле, когда дело иммиграционное, то есть на статус беженца рассматривается в суде, то есть как все выглядит, многие люди, наверное, знают, потому что об этом разговоры есть, ну, во всяких... Есть и в чатах, каналах, то есть люди делятся этой информацией, но все же. Для тех, может быть, кто не совсем знаком с тем, как происходит все в суде, то есть сидит судья, есть заявитель, который обычно с адвокатом предоставляет свою сторону, также есть иммиграционный прокурор, который в основном молчит. И когда уже человек предоставил свое дело, то единственная задача иммиграционного прокурора – это к чему-то придраться, и предоставить какую-то информацию, которая будет говорить о том, что человеку не нужно одобрять статус, и человека нужно отправить обратно. Поэтому прокурор — это его работа или ее. То есть им за это платят, то есть они это их функция основная. Поэтому понятно, что иммиграционный прокурор должен как-то выполнять свою работу. Поэтому он или она должен подобрать какие-то материалы, которые будут... показывать, что человеку статус не положен, то есть какие-то слабые моменты найти в истории, найти что-то в статьях, в репортах Госдепартамента о том, что либо ситуация в стране улучшилась с момента, что человек уехал из страны, либо что не находит ничего в репорте о том, что, допустим, преследует протестантов, скажем, в Украине. Ведь мы слышим, насколько плохо протестантам живется в России.
Да.
Но очень много информации есть о том, что в Украине представители вот, протестантской веры участвуют во всех слоях, там и на госслужбах есть, и в Думе, везде.
Да.
Вот, в Раде, извиняюсь, да. И представитель иммиграционной службы частенько использует этот аргумент против заявителя, говорит, что, насколько мне известно, в Украине не преследуют протестантов. И тогда нужно ответчику иметь какой-то чем
крыть. Я у нас на канале на эту тему говорил, да? И там много народу с Украины-то. И они говорят, Михаил говорит, а неужели у нас преследуют протестантов? Я говорю, я не могу сказать точно, но знаю, что по этому делу получают политическое убежище. Нелегко. Нелегко, но получают. Да, поэтому, знаете, как вот мужик в железнодорожную кассу там смотрит, очередь, а одна пустая стоит. И он подбегает и говорит, мне билет такой-то. Ему говорят, нет, у нас касса только для ветеранов Куликовской битвы. Он говорит, а как же Куликовская битва, что там 500 лет прошло. Женщина говорит, я не знаю. Говорит, приходят люди, показывают удостоверение. У вас удостоверение есть? Говорит, нет, ну идите тогда. То есть вроде так как бы невозможно, но тем не менее есть люди с удостоверением. То есть можно, вот как бы это такая линия, что вот люди там, протестанты там могут.
Я просто привела это как пример, чтобы... Ну, в конкретном каком-то примере объяснить вам, что делает иммиграционный прокурор.
Понял, ищет зацепки.
То есть в некоторых случаях сложнее что-то опровергнуть. Например, сейчас, если мы видим, что... Ну, допустим, когда Навальный устраивал митинги по всей стране в России, это все было в новостях. Сложнее прокурору иммиграционному предоставить какую-то информацию о том, что... оппозиции не существует в России, и что нет какой-то политической активности, и что людей не арестовывают, да, то есть тогда они должны больше придираться к конкретным фактам дело, и, допустим, говорит, что вы не доказали, что вы участвовали в этих протестах, но прокурор уже не может сказать, что я не вижу по информации, которая мне доступна, что вообще эти протесты проходят. А я почему привела пример протестантов с Украины? Потому что мало информации в репорте Госдепартамента о том, что протестантов в Украине преследуют. Но люди все же получают статус и в конкретных случаях рассказывают, что в практике это не так. Несмотря на то, что церкви могут официально быть зарегистрированы, люди могут проходить водное крещение, но тем не менее полиция к ним предвзято относится, и тем не менее все равно в обществе к ним относятся плохо, и
они должны
есть и физический ущерб, моральный ущерб, то есть они должны это показать и доказать, но в таких случаях тяжелее проходить все-таки процесс получения статуса беженца, потому что прокурор имеет больше оснований придраться именно к таким делам.
Хорошо, а вот свидетели Иеговы. В России их вообще запретили. Этого достаточно, чтобы прийти и сказать: ребята, я свидетель Иеговы, дайте мне политическое убежище, поскольку я как вот представитель этой группы, да, автоматически нахожусь под ограничениями и так далее, и так далее.
Вот, к сожалению, тоже недостаточно,
так,
потому
что надо?
Человек, наверное, потому что Соединенные Штаты не могут просто открыть дверь и сказать: все, кто принадлежат этой группе, пожалуйста, заходите.
Угу.
Все равно есть какая-то процедура, чтобы доказать конкретно свое дело, и нужно, несмотря на то, что нужно показать объективные причины, почему человек боится, само определение, как получить статус беженца, требует личные какие-то примеры и личные факторы, но я подразумеваю, что человек, который никогда не пострадал по причине того, что он или она свидетель Иеговы, может показать, что в будущем есть высокая вероятность того, что пострадает, когда до него или до нее дойдет очередь.
Вот всё-таки. Мы когда-то, наверное, вот в одно примерно время, в одном и том же московском посольстве там США, получали статус беженца. И мы шли, от нас не требовали доказательств преследования. То есть можно было поговорить, но в общем и в целом статус беженца давали по принадлежности к группе. Евреям давали за то, что евреи, баптистам-пятидесятникам давали за то, что они баптисты-пятидесятники. То есть как-то вот работало по-другому. То есть оно не требовало обязательно личных преследований.
А вы уверены, что этого не требовалось? Потому что я сама, ну, на своем примере проходила этот процесс.
Да.
И мне было 14 лет, когда было собеседование в Москве на получение статуса беженца. И я лично помню, что родители выставили за дверь, а меня без предупреждения допрашивал консул о конкретных примерах, как я пострадала в школе и во дворе по национальной принадлежности. И могу ли я привести конкретные примеры. То есть мы не писали никакой истории, как сейчас, мы не подавали никаких документов подтверждающих, но меня лично спрашивали о том, какие у меня были конкретные примеры, и я могла, наверное, к сожалению, такие примеры привести. Поэтому я не уверена, может быть, просто когда шел поток массовый, да, то есть кого-то, может быть, спрашивали, кого-то не спрашивали, это зависело чисто от конкретного консула.
Мою 11-летнюю девочку спрашивали при нас не просили выйти, она сидела так глазами такими красивыми, хлопала, и он ей говорит: ну что, деточка, а тебя никто не обижал? А он говорит: неа. Вот, и вот так мы дальше пошли.
И все равно прошли.
Ну, конечно. Нет, у нас там было что рассказать, но просто я к чему говорю, что в тот момент очень, по-моему, какая-то поправка была там или чего-то.
Но эта поправка есть и сейчас, Латтенберг-пароль.
Да, что не нужно доказывать.
Но нужно доказывать. Просто это нужно. По-английски называется discretion, то есть это по усмотрению офицера или консула. То есть, если захотят, они могут спросить. Но если хотят быстрее, чтобы процесс прошел, тогда могут и не спрашивать.
То есть, имеют право не спрашивать?
Ну, должны спрашивать. Mm-hmm. Но люди есть люди.
Хорошо. Светлана, значит, мы разобрались, я считаю, глубоко и досконально с мобилизацией в данном случае. Давайте следующий вопрос мы обсудим. Ощущение такое, что нет какой-то единой системы в обращении, в отношении, в обработке дел людей, которые просят политическое убежище на границе с Мексики и США. То есть самые разные рассказы, причем, казалось бы, люди, вот они в одном месте, одновременно, ничем друг от друга не отличающиеся люди, но такое ощущение, что они с разных планет их обслуживают. Как бы, что вообще происходит?
Абсолютно верно. То есть я ждала этого вопроса, потому что хочу, чтобы хоть как-то, ну, быть полезной для слушателей, объяснить, что вообще происходит, когда люди приезжают через Мексику. Потому что когда люди приезжают по любой визе, то довольно понятно, что делать дальше в плане подачи на статус беженца, что происходит. Вот там есть закономерность, как что происходит, в каком порядке. Когда люди приезжают через Мексику, им выдают определенные бумаги на руки. И вот нет закономерности в том, какие бумаги кому выдают. Но есть несколько типов этих бумаг. То есть кому-то абсолютно без... нет никакого значения, то есть никак не связано это с тем, с какой страны человек приехал, по какой причине просит статус, попросил разрешение на въезд, допустим, на границе, либо там пытался как-то в дырке через забор пробежать. Вот, дают бумаги, которые отличаются одни от других. То есть бумаги, где человеку указывают, что вам дали пароль на год, и вы имеете год времени для того, чтобы подать документы на статус беженца. И некоторые из этих людей попадают в течение нескольких месяцев с момента приезда в систему миграционного суда, и там понятно, когда у них слушание или просто кто судья, то есть их данные есть в базе миграционного суда. И у людей есть бумаги, где написано, что у вас пароль. То есть у них есть такая форма I-94, у них есть штампик, что у них пароль. Это им помогает получить в DMV водительские права, то есть как-то они себя чувствуют довольно комфортно.
И номер социального страхования?
Номер социального страхования можно попросить получить, но без права на работу, пока это право на работу им не выдали. Угу. То есть один тип документов – это пароль.
Гуманно.
Вот, это самый лучший вариант.
Да.
Другой вариант, людям отмечают, там есть несколько галочек, которые можно выбрать на бумажках, которые людям выдают при въезде.
Mm-hmm.
Некоторым отмечают, что вы, ну, вас пустили в страну, но не по паролю, а просто вас пустили, и вы, значит, находитесь в системе. Вот, в нашей системе, а потом тоже в какой-то момент ваши данные попадут в иммиграционный суд, а в какой-то момент, если они не попали, можно как-то попросить, чтобы эти данные попали. А третий вариант, людям отмечают...
Я извиняюсь, по второму варианту, он, я извиняюсь, кушать-то на что должен?
Ну вот мы еще до этого не дошли.
Окей.
То есть я просто рассказываю про типы бумажек, которые
да.
людям дают.
Угу.
То есть кому-то абсолютно при одинаковых обстоятельствах, неважно какой состав семьи, вот вообще неважно,
да.
не связано ни с чем, там, ответили они правильно на вопрос или неправильно. То есть абсолютно в одинаковой ситуации люди приехали,
угу.
и кому-то поставили пароль,
да.
и дали одни бумажки, кому-то отметили, что мы вас пустили, но пароль не написали, и
да.
ничего про это не сказали, и не дали вот эти формы А-94.
Угу. Угу.
А третьим отметили, еще есть один вариант, что вы не получили ни пароль, ни как таковое разрешение на въезд, но все же вы здесь, и вот вам бумажки. То есть это вообще очень странный такой вариант. То есть эти люди не могут получить I-94, но все же им поставили печать, что они официально общались с иммиграционным работником, и их легально пустили в Америку с вот этими бумажками, в которых написано, что вы не прошли инспекцию, и вы пароль не получили, но бумажки им на руки дали. То есть тоже непонятно,
я
почему...
Но у них есть возможность продолжения.
Вот. Вот получили эти люди три разных типа бумажек.
Так.
А дальше у них есть одинаковое продолжение.
Угу.
То есть все эти три типа бумажек говорят о том, что в течение года эти люди должны подать 589-ю форму, то есть это заявление на получение статуса беженца. Вопрос, когда и куда ее подавать, эту форму. То есть те люди, которые... Вот все приехали сегодня, приехали три семьи. Допустим, возьмем просто, ну, к примеру, возьмем Россию. Вот
да.
приехали три семьи из России, заходят через границу в один день. Одним дали пароль, другим дали, что мы вас пустили, но это не пароль, а третьим дали, что вы не прошли инспекцию, но вот вам бумаги, и вот ваше имя, там номера иммиграционные, и все три вот эти семьи заехали, зашли в Штаты, там у них был поручитель у всех троих, и они находятся в Штатах. У них есть дата въезда в Штаты. В течение года с момента въезда они должны подать форму 589 для того, чтобы сделать это вовремя в течение года. Мы сейчас не говорим про что им кушать и где им жить. Мы просто не говорим про социальные бенефиты пока что. Мы говорим практически, что дальше будет происходить. Потому что ведь люди сравнивают, а вот мы заехали все одновременно, у тех уже было мастер-слушание, им уже назначили индивидуальное, они в течение года уже получили одобрение. А мы просто с этими бумагами, прошло 10 месяцев, те уже получили, а мы с ними заезжали вместе, у нас одинаковая ситуация. И мы вообще даже не в системе еще, что нам делать? Поэтому вносят вот в эту систему иммиграционного суда людей не по порядку, а просто в разброс, как повезет. Кого-то вносят сразу, кого-то вносят позже. Кому-то говорят отмечаться в офисе таком customs, ICE, называемый в народе, кому-то не говорят. Кому-то одевают браслет, кому-то не одевают браслет.
Кстати, вот насчет браслета, это тоже выборочно как бы.
Абсолютно. Кому-то проводят собеседование на страх, кому-то его не проводят. Кому-то, кому не провели собеседование на страх, говорят отмечаться у ICE-ов. И в какой-то раз, когда люди приходят отмечаться у ICE-ов, им вдруг проводят там это собеседование, уже находясь в Штатах.
Вот мы можем со стороны смотреть и говорить, невозможно понять, как они принимают решения. Но люди, которые внутри, у них-то есть какие-то алгоритмы?
Нет.
Или они сами не знают, что они делают?
Нет, они это делают рандомально. Для того, чтобы люди не были... Ну, непонятно, или это специально они это делают, или просто они перегружены.
Угу.
И раньше, до такого потока иммигрантов, еще до ковида, как-то система выглядела одинаково. То есть выглядело, что есть система, и что все, кто приезжал через Мексику, проходили через один и тот же процесс, проходили собеседование на страх, там определенное время они их могли держать в этом задержании, detention, потом люди попадали в иммиграционный суд и так далее. А сейчас такое впечатление, что эта система нарушена. И вот есть как бы три расклада, что может произойти, и очень сложно людям постфактум объяснять, почему те получили, а мы не получили.
То есть надо просто принять. То есть ты когда идешь, ты должен принять, что можешь попасть в один из трех, так сказать, классов эквивалентности. И это просто вот случай. Так сказать,
да.
Воля Божья.
Да.
Но есть ли какой-то четвертый вариант, когда тебе раз, там пинка, и выкинут из страны?
Ну вот мы тоже сталкивались, то есть люди, естественно, с нами делились такой информацией, что их разворачивали обратно, вообще не пускали.
А как так?
Тогда, ну вот, например, задавали им вопросы. Угу. Они не могли ответить на вопросы убедительно, то есть или тот, кто задавал им вопросы, принимал решение, что этот человек не доказал, что его будут преследовать в его стране. Его разворачивали, и такие люди по 2-3 раза иногда делали попытки и все же заезжали. Проходили со второго или с третьего раза. То есть уезжали, потом опять приезжали.
Угу.
То есть насколько... Ну, то есть мы, получается, мы работаем с людьми, которых пустили в Штаты.
Угу.
То есть на этапе, на котором к нам люди попадают, это те, кого пустили. Но периодически консультируются родственники или те люди, которых не пустили, и их не должно это останавливать. То есть они могут сделать вторую или третью попытку.
То есть им не скажут, товарищ, вас же уже отправили. Там, такой...
А вы знаете, вот люди, которые не со стран бывшего Советского Союза, а из других стран.
Угу.
Их депортируют из Америки.
Угу.
У них есть серьезные какие-то нарушения закона, уголовное прошлое. Их депортируют, а они потом нелегально заезжают. Их депортируют, а они второй и третий раз приезжают. И все равно пытаются. В итоге в какой-то момент они что-то получают. Поэтому если людям очень нужно, они не должны останавливаться и сдаваться, как говорится, опускать руки, если их не пустили с первой попытки. Вот визу бывает, что отказали 2, 3, 4 раза, 5 раз, потом все равно ее одобряют.
Вопрос. Мало об этом говорят люди, но есть такие как бы сообщения, что не обязательно совершать эти действия на границе Мексики и США, а можно, например, со стороны Канады зайти и попросить политического убежища, и тоже можно.
Ну, мы с такими случаями не сталкиваемся, но теоретически, наверное, можно. Просто эти пункты созданы, все условия для того, чтобы это делать через границу, на границе Мексики со Штатами.
Человеку, который зайдет со стороны Канады, например, правительство отдельно, ему не скажут, товарищ, вы уже были в замечательной стране, в которой могли попросить политическое убежище. А что же вы не попросили? И, соответственно, в Мексике, можно сказать, демократическая страна, а там могут убить, конечно, просто так и там за углом, ну, в принципе.
Ну, периодически спрашивают. Поэтому, конечно, есть такое. Да, конечно, вот именно по этой причине, наверное, большинство людей идет как бы со стороны Мексики. Потому что в Мексике все-таки мы знаем, что там небезопасно.
Да. А нет такого обсуждения, что, может быть, вот эти пункты по приему, так сказать, и классификации, и квалификации вот этого всего процесса, надо вынести куда-нибудь там на границу Мексики с Сальвадором, там куда-нибудь с Гватемалой, чтобы прямо там.
Ну, разговор есть, что процесс должен вообще проходить подальше от территории Соединенных,
да,
Штатов. Ну, теоретически, да.
Но не практически.
Ну, пока нет.
Угу. Ну, хорошо. А вот как бы в среде, так сказать, в информационной среде там иммиграционных адвокатов. Или там ассоциация какая-нибудь есть, наверное, там информирует вас. Нет ли какого-то обсуждения, что на подходе какие-то там законопроекты, может?
Ну, всегда есть обсуждение о том, что какие-то могут быть законопроекты. Мы думаем про что? Мы говорим про Украину сейчас. Может быть, есть рассуждение, да? То есть есть разговоры о том, что, может быть, вот этот временный статус U4U, может быть,
да,
он перейдет когда-то в постоянный. То есть теоретически это возможно. Но я не очень люблю говорить много о слухах, потому что, ну, мы можем об этом говорить очень долго, но пока эти законы не примут.
Да, а вот, например, с афганцами, которые приехали в августе прошлого года, да? Вот их тогда много понавезли. И они как раз были с temporary protection status, по-моему, да?
Афганцы?
Афганцы. С ними чем закончилось? Какое было продолжение? Их пускали на год.
Ну, как релевантны к нам афганцы? То есть, Да, ну, то есть, есть кубинцы же тоже, правильно? То есть,
да,
есть несколько стран, которые после временного статуса получили возможность получить постоянный статус.
Угу.
Но это связано с всякими политическими интересами Америки и с тем, какое отношение Америка имела к тому, что происходило в их странах.
Я
Поэтому
понял.
Хотелось бы увидеть, да, продолжение этому временному статусу,
угу,
для Украины, например, но пока что это только слухи.
Угу. Ну что же, хорошо. А давайте вот, может быть, я такой вопрос задам. Вот когда люди к вам стучатся и хотят что-то спросить, вот что больше всего сейчас спрашивают, чаще всего что спрашивают?
Сегодня чаще всего спрашивают именно то, что вы спросили в самом начале нашей беседы, а именно мобилизация, как
угу,
это влияет на шансы получения статуса беженца.
Угу.
Как я уже сказала, что если это мотивируется политическими взглядами либо религиозными, ну, причинами того, что вы по религиозным соображениям не можете принимать участие в мобилизации, тогда это может быть серьезным фактором для получения статуса беженца. Следующий вопрос — это вот U4U, то есть есть ли какое-то продолжение этому. Еще есть вопрос, вот если человек подал уже, допустим, мы говорим про Украину конкретно, если человек уже подал на статус беженца, подавать ему также на временный вот этот статус U4U или нет, или не U4U, а временный,
uh-huh,
как бы temporary protected статус. Мое личное мнение, что этого не обязательно делать, потому что постоянный статус, то есть ожидание статуса беженца, uh-huh, заменяет необходимость получать временный статус. Хотя некоторые люди подают на то и другое, особенно если у них есть опасения того, что их заявка на постоянный статус слабая,
угу,
тогда они по закону имеют право подать и на то, и на другое. Просто я считаю, что если кейс довольно сильный, тогда,
угу,
нет необходимости в просьбе временного статуса, потому что все же подача на временный статус говорит о том, что у вас намерение временно находиться,
угу,
в Штатах, и когда закончатся военные действия, вы готовы вернуться в свою страну. Поэтому я не сторонник того, чтобы советовать людям подать и на то, и на другое.
С точки зрения вот приезда в Соединенные Штаты по другим визам. Вот я помню, что вы практиковали очень активно вот это вот
экстраординарные
способности, рабочая виза, виза L1, там, корпоративный, внутрикорпоративный перевод. Эти механизмы сегодня работают или они как-то буксуют, там мало народу приезжает и так далее?
Абсолютно они работают. Просто с практической точки зрения, если человек может предоставить факты того, что его преследуют по политическим, религиозным, там, национальным причинам,
да,
то сегодня просто процесс получения статуса беженца, даже если люди ожидают пару лет, он как-то движется быстрее, чем, скажем, процесс по экстраординарной линии. Но по экстраординарной линии мы тоже практикуем. То есть у нас есть какое-то количество...
Машина.
Да, и люди получают одобрение. Вот недавно получили...
Не замедлилось рассмотрение?
Замедлилось, но есть... Увеличилась пошлина на просьбу ускорить рассмотрение.
Сильно?
Сильно, но вот если, например, сравнивать с тем, что было там год-полтора-два назад, в два раза увеличили
ну,
эту пошлину. Но вот если была очень долго, эта пошлина $1,225, так, то стало 2500. Это дополнительная пошлина.
А вот ускорение. Вот эти вот дела по браку, по воссоединению там с родственниками, близкими, дальними, там, как это вот сейчас?
Так же самое все работает. То есть это воссоединение работает.
Американскому там жениху привезти там невесту, сколько времени займет?
Где-то год-полтора займет.
А, ну то есть...
Ты... Если посольство закрыто, тогда нужно смотреть, в какой стране пройти это собеседование.
Окей.
То есть, ну, то есть не намного дольше, чем
не
раньше.
Не так плохо, как было, например, в начале ковида.
Ну, в начале ковида многие офисы вообще не работали, поэтому
да,
все остановилось. Сегодня все интервью опять назначаются, проходят, но не в полном масштабе.
Такой вопрос задам. Я понимаю, что это как бы не... не ваша, так сказать, область, где вы там много практикуете, но все-таки. Вот получается такая история. Люди живут в России. Им надо попасть, ну, даже по грин-карт лотереи, например, ему надо попасть в Варшаву на собеседование. А у него, может, вообще шенгена нет. Или у него там есть шенген, но его не пускают. На самом деле, какое-то количество людей просто не въехали в США, просто потому что не смогли сейчас пройти интервью. Значит, ну...
Что им делать, да?
Да.
То есть, ну, очень важно получить загранпаспорт, потому что без загранпаспорта ничего они не могут сделать для того, чтобы приехать по воссоединению или по лотерее грин-карт. Но если собеседование назначено в той стране, в которую человек не может визу получить, тогда можно попросить, чтобы это собеседование перевели в другую страну, в посольство Америки той страны, куда человек может попасть без визы.
А
то есть, есть страны,
у кого
в которые...
Он должен прямо вот в Бразилию... посольство США обратиться, примут ли они его, или он в Госдеп куда-то, и они его перекинут там в Верхнюю Вольту?
То есть туда... Вот если человеку уже пришло назначение на собеседование, значит,
да,
в то посольство, которое назначило это собеседование, мы говорим сейчас про Варшаву,
да,
там будет номер дела с варшавским номером.
Да.
И прям туда обращаться в посольство с просьбой перевести в то посольство, куда... посольство Америки в той стране, в которую человек может попасть. То есть можно написать в электронной почте, можно послать...
И они реально
послать...
переводят? То есть есть, вы знаете, случаи
переводят.
Такие.
У нас тоже есть случаи такие.
Ой, Господи. Я, знаете, у меня есть случай, когда парень выиграл в лотерею и никак не мог никуда попасть, значит, и решил уже идти через Мексику. И когда он был уже в Мексике, уже собирался границу пересечь, в этот момент ему назначили через 2 месяца в посольстве Бразилии. Где-то он узнал, что Бразилия принимает. Он 2 месяца отдыхал, поехал в Бразилию и в итоге въехал, значит, там такие жуть вообще. В каком-то очень какой-то сюр, понимаете, происходит. Я не знаю. Ну хорошо, а что еще спрашивают? Вот что беспокоит нынче соискателя?
Ну что беспокоит? То есть мы большинство дел, с которыми людей, да, то есть тип дел, с которыми мы сейчас работаем, это беженские дела. И вот часто спрашивают, вот почему тех вызвали раньше, почему нас до сих пор не вызвали, почему вот мы ждем столько, а новых, кто недавно приехал, уже назначили. Вот, ну, мы объясняем,
ответа.
Да, то есть да, ответ, который мы предоставляем, это то, что я говорила ранее, что нет закономерности. Но людям не нравится такой ответ.
Ну, это
вот
правда.
Им кажется, что это все несправедливо.
Несправедливо.
Вот. А на самом деле, ну, такой здоровый подход к этому всему, это надо просто набраться терпения и понимать, что, к сожалению, нет закономерности там, где мы ее ищем. И просто, как говорится, всему свое время, и до вас тоже дойдет очередь.
Так, такой вопрос. Я частенько вижу людей, которые прямо вот из этого бордера, из тюряги вот этой на границе, пару дней там. И я вот спрашиваю, и они начали говорить, что там разные люди, какие люди там. И последнее время, говорят, вот из Армении, говорят, половина людей из Армении. И я уже начал спрашивать, а много ли из Армении? Да, говорят, очень много из Армении. К вам попадают эти ребята?
К нам с Армении мало людей попадает, но это Это связано с чем? С войной, которая вот недавно была
Ну,
в Армении?
наверное, я не знаю, почему половина из Армении.
Ну, то есть я думаю, что это не совсем правильная статистика, что половина людей из Армении все-таки... Ну, то есть у нас в работе несколько сот дел, да? То есть не скажу конкретную цифру, но много.
Да.
И большинство людей все-таки из России, из Украины. Конечно, есть люди из Молдавии, там, с Казахстана, с Белоруссии, вот, но с Армении, но большинство людей — это Россия и Украина. Поэтому у кого такая статистика, я знаю, что происходило в Армении, и понятно, что какая-то часть людей из Армении уехала и просит статус, но это не половина заявителей.
Хорошо, хорошо, я так. Просто ребята рассказывают, я думаю, там. А вот... вопросы содержания в этом самом, ну, в КПЗ, вот этой вот, которая на границе. Некоторых вообще как бы, ну, там, на следующий день отпустили. Некоторых там чуть ли не полгода держат, какие-то жуткие истории рассказывают, переправляют куда-то в другое место, и они там сидят и сидят и сидят. Откуда вообще берется спонсор? Вот эта часть как-то непонятная. Откуда у людей спонсор? Вот они бросили все, побежали, и у них вдруг спонсор.
Вот мы... не принимая конкретное участие в том, что как люди находят этого спонсора, но из знаний, которые имеются, понятно, что люди ищут через чаты, да, то есть через интернет ищут спонсора. У кого-то есть родственники или друзья, это проще. А кто-то просто находит через сайты, через чаты. Очень часто люди через церковь находят спонсоров. Есть наверняка спонсоры, которые, ну, бизнес из этого сделали, да, то есть которые за деньги людям помогают, потому что людям деваться некуда, им спонсор нужен. Но каждому нужен спонсор для того, чтобы через Мексику пустили в страну. Это чистая формальность, которую требуют, то есть поставить галочку, что спонсор есть. На самом деле спонсор никакой практической функции не выполняет, то есть спонсор иногда даже не видит в глаза.
С пареньком разговаривал вчера, который это агентство по помощи там в эмиграции из Киева. Они в данном случае мы рассуждали о том, что они помогают заполнить форму для участия в Грин-карт лотерее. И он упомянул, он говорит, мы этим не занимаемся, но вот есть такие, которые там за $5000 находят спонсора.
То есть люди могут из всего строить бизнес, ну, наверное, на здоровье, то есть кто этим занимается, тот этим занимается, но есть пути найти бесплатного спонсора. И в основном это благотворительные организации, религиозные организации, которые предоставляют.
Меня когда спрашивают, я все, что могу сказать, что вот есть там сакраментовская группа, там иммигранты Сакрамента, да, и там много верующих, и там и вот там люди находят. Но я думаю, что они уже перегрузились сильно, потому что там десятками тысяч людей идут, и я уж не знаю даже, куда адресовать. Вот у меня есть одно место.
Ну, люди довольно отзывчивые, то есть я периодически вижу переписки в группах разных, и, ну, приятно видеть то, что люди довольно отзывчивые.
Да.
Им не жалко поделиться информацией, собственным опытом, то есть они либо сами готовы выступить спонсорами, либо кого-то посоветовать. То есть в основном люди хотят помочь другим, то есть это приятно видеть.
Да, очень. Я бы сказал, даже в каком-то смысле неожиданно. То есть, скажем, гораздо больше отзывчивых людей, чем можно было ожидать заранее. И это действительно очень здорово. Ну что же, я пытаюсь, знаете, как-то так адресовать то, что народ у нас чаще всего спрашивает.
Ну, знаете, что еще спрашивают?
Да.
Вот что делать, пока нет права на работу? Как людям жить?
Вот, кстати.
Вот. И можно ли получить номер социального страхования без права на работу или до права на работу? То есть это очень частый вопрос, действительно. Значит, ответ на вопрос, можно ли получить вот этот ССН, то есть номер социального страхования до права на работу, ответ на это «да, можно». Нет конкретного правила или, как сказать, закона, который говорит о том, что человек может претендовать на получение этого номера до получения права на работу, но... В виде исключения обращение в офис Social Security администрации это работает. То есть люди приходят и просто по-человечески просят, чтобы им выдали этот номер. И просто зависит от того, на кого попали. Если сказали нет в одном офисе, можно пойти в другой офис. Обычно причина, то есть основание, зачем нужен этот номер до получения прав на работу, что работает. Это для целей банка, там снятие квартиры, для медицинских каких-то целей, допустим, обращение к
Купить и
врачам.
застраховать машину.
Да, то есть для каких-то бытовых решений бытовых вопросов можно просить получить этот номер, и обычно на карточке пропечатано нельзя использовать для цели работы. Конечно, очень большой соблазн возникает у людей,
Да.
имея в наличии этот номер, предоставить его работодателю, который частенько вообще никаких доказательств права на работу не требует, а
Да,
просто
номер, да.
ухватился за этот номер, может списать ну, свои расходы, там,
Да.
заплатив кому-то зарплату, а потом это может быть чревато для иммигрантов в
Да.
получении дальнейшем статуса. Но номер получить можно. Этот номер потом останется уже пожизненно с этим человеком, то есть потом просто карточка поменяет там свои ограничения, то есть там будет писаться потом только действует с подтверждением права на работу, а потом и без каких-то ограничений.
Света, вот все-таки, вот человек приехал, так? Ну, не у каждого есть с собой там 100 тысяч там, или даже 50. Ему надо как-то жить. У него есть, ему выдали номер, с которым работать нельзя, это совершенно замечательно. Вопрос. А если человек работает, работает, может быть, неофициально, может быть, я не знаю, там, может быть, он где-то рапортует, что зарабатывает, а может быть, нет, этого мы не знаем. Вопрос в том, что, нарушая законодательство США, тем, что он работает без разрешения на работу, он себя подставляет под какие-то последующие проблемы. Или когда дойдет до вопроса, что ты делал, на что ты жил и так далее, и так далее, человек говорит, ну а что мне с голоду подыхать? Как вот, вот как эта часть работает? Насколько он себя подставляет под будущие проблемы?
Вот это, как говорится, больная тема, потому что по правилам человек не может работать без разрешения, и
Да.
по правилам, если иммиграционная служба захочет не дать этому человеку статус, то имеет на это полное право, как бы ссылаясь на то, что человек работал без разрешения, даже если он в этом признался,
Да.
даже если у него не было другого выхода, даже если он платил налоги и так далее. Поэтому я, ну, не сторонник того, чтобы людям советовать это делать, а потом, если даже он сделал, если работал по-черному, признаться в этом. То есть меня как бы смущает этот
Как
вопрос.
ответить на вопрос? Вот ты жил полгода в стране. На что?
Да, то есть я не хочу прозвучать так, что я как бы людям говорю, как им
Да.
скрыть этот факт. Но если человек на собеседовании в дальнейшем хочет полностью себя оградить от каких-то потенциальных проблем, что вдруг откажут, теоретически
Так.
откажут в статусе, что может произойти,
Да.
то если объяснение того, как человек жил, будут, ну, если человек скажет, что он жил на свои сбережения или что он вложил денег у кого-то, дальнейших вопросов не возникнет.
Они скажут, покажи как
Нет, не
подтверждение.
скажут, не вижу я, чтобы такое спрашивали, но есть абсолютно легальный выход из этой ситуации для тех, кто хочет и может это сделать. Это зарегистрировать ИП или ЧП, то есть зарегистрировать себя как частный предприниматель. Это называется по-английски solo proprietor. То есть открыть свою компанию, то есть человек-компания. Зарегистрировать ИП, получить налоговый номер. И это дает право тому, кто не имеет права на работу, работать абсолютно легально, официально в своем бизнесе. Также люди открывают корпорацию, но с этим немножко сложнее, потому что человек сам себе не может зарплату выписывать. То есть корпорация имеет определенные правила, и даже если ты сам владелец своей корпорации и больше нет никаких сотрудников, ты все равно по налоговым правилам должен как бы себе начислять зарплату или дивиденды. Поэтому проще зарегистрировать себя как частный предприниматель, абсолютно легально работать, это выход из положения для тех, кто имеет возможность получать зарплату чеком, кто получает зарплату наличными, но хочет отчитываться по налогам. Моя рекомендация всегда, и это работает абсолютно, люди многие регистрируют действительно свой бизнес и таким образом честно и открыто говорят, что я работал, ну, как независимый контрактор, independent contractor сам на себя.
Свет, ко мне периодически обращаются люди, которые говорят, Михаил, я там сейчас в Стамбуле, вот мы сейчас едем в Мексику, туда-сюда, можно я вам отправлю пакет с документами, потому что на границе у меня заберут все документы, а я не хочу оказаться в стране вообще без документов. И я, ну я не скажу часто, ну так раз в месяц что-то мне присылают, потом приходят, забирают. И вопрос, а чего они у людей документы-то забирают, они что? Вот. Запустить в страну людей вообще без документов, что это?
Это выглядит легально, но все-таки я рекомендую регистрировать ИП, чтобы не прятаться и не работать по черному, потому что по черному тоже не всегда можно найти работу, где работодатель будет платить кэш. Но, наверное, прокормить себя, но есть все-таки места, где столовые даже для людей,
но
которые
равно,
не имеют
жить.
Средств.
Самое дорогое это же жить где-то, там покушать-то оно недорого, но жить надо.
Ну вот есть благотворительные организации все-таки. Наверное, проще тем, кто верующий, да, потому что церкви, у них налаженная система и система помощи. Mm-hmm. Люди, которые не относятся к церкви, им, наверное, сложнее решать эти вопросы.
Ну хорошо, друзья, я чувствую, что мы так как бы больше вопрошаем, чем можем реально дать вам ответ, куда бежать там и в какую очередь становиться. Вот, ну... Хоть что-то, правильно? Мы, я считаю, мы какую-то полезную такую деятельность произвели. Поэтому пишите ваши вопросы, ставьте лайки и подписывайтесь. В ваших интересах подписаться. Лайки, может быть, вам не так важно, а подписаться и получать информацию из первых рук, это гораздо лучше, чем не получать совсем или получать как бы, ну, из каких-то других неправильных там колодцев там воду черпать. Поэтому наш колодец чистый и незамутненный. Все, Светлана, давайте им помашем ручкой.
До свидания. Всем удачи, здоровья.